Добрый день!
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами очередной выпуск подкаста «Дожили» с Максимом Блантом
и Никитой Щербаковым.
Эту тему придумал, а вернее попросил Максима записать я, потому что у меня много наивных вопросов и наивных же реакций. А именно, прорефлексировать очередное яркое падение рубля и вспомнить его славную историю в целом и в наших жизнях в частности.
Ну, вспомнить-то есть много чего, а вот отрефлексировать вот... Ну, попробуем, что же, попробуем рефлексировать, потому что всякий раз кризис случается, как говорят многие, раньше, чем предсказывали, но позже, чем к нему готовы. Но и всякий раз бывает по-разному, да, кризис не всегда развивается по одним и тем же лекалам. Поэтому у нас есть богатый выбор, да, на моей памяти, да, я думаю, на вашей, случилось довольно много веселых приключений, начиная с 1991 года.
Да.
Вот, кризисов было достаточно, и все они были немножко разными.
Ну, вот я тут себе небольшие справочки составил, что, значит, с 91-го года, а вернее, насколько я понимаю, с 92-го, когда был официальный курс уравнен с биржевым, в 222 раза обесценился рубль по отношению к доллару. А за промежуток с 92-го по 98-й включительно еще в 47 раз. И это мы, так сказать, ну, игнорируем там произошедшую деноминацию, правильно я помню?
Нет, я что еще 222 раза. То есть рубль 91-го года сейчас равен 222 рубля? Нет, не совсем. Не совсем, не совсем. Вот если бы вы сказали 222 тысячи раз, вот это было бы... Вот это было бы корректно, да, потому что на рубеже 97-98 года, я напомню, у рубля убрали...
Три нуля.
Вот, и тысяча рублей образца 97-го года превратилась в рубль 98-го года. Об этом забывать не стоит. Вот, и если в 91-м году, в начале 91-го года на черном рынке доллар, вопреки официальному курсу, стоил 1,5-2 рубля, потом 5, то уже к концу года цены были совсем другие. Официальный рынок появился, да, в конце 91-го, валютный рынок.
Я воспользовался как источником вдохновения прекрасной книжкой-сказкой, которая называется «Как отважный рубль хитрого доллара победил». Мне попалась картинка с обложкой этой книжки на днях, ну, потому что все пересылают друг другу разные мемы, шутят про рубль, доллар, евро и так далее. Я опишу нашим слушателям и Максиму, вот покажу там потрясающая обложка, на которой нарисован, значит,
некий персонаж. Это дядя Сэм, если я не ошибаюсь.
Да, дядя Сэм, он крутит ручку, видимо, печатного станка, откуда лезут доллары, а... В это время, игнорируя его злодейское выражение лица, маленькая девочка в скафандре, сквозь шлем которого торчат ее хвостики, игнорируя, в общем, законы физики, и веселый медведь в косоворотке и очках, значит, любуется сияющим серебристым рублем. Сказка, на самом деле, очень короткая. Я ее прочитал буквально там за 4 минуты. Не буду ее здесь озвучивать. Якобы действие происходит не в нашей реальности. Это происходит все в какой-то другой галактике. Есть Штаты, есть Русь. У Руси есть замечательный крепкий серебряный рубль.
А, серебряный.
Да, серебряный.
Не серебристый.
А, значит, у Штатов коварная идея просто печатать фантики вместо чего-то, что стоит.
Токсичные фантики. Я думаю, что фантики, если бы соавтором этой сказки был министр финансов Антон Силуанов, он бы еще прибавил токсичные фантики. Да. Да, этот мем, который навсегда останется с ним, я думаю, что вот если чем-то и запомнится российский министр финансов, так это двумя вещами. Токсичными фантиками и призывом накануне обвала рубля покупать облигации государственного.
Но в целом это все еще противостояние некого физически осязаемого, подкрепленного величием Руси рубля и абсолютно бесконтрольно штампуемого дурацкой машинкой фантика в виде доллара.
А, вы знаете, да, ну-ка, комментариев полно. Вот если бы он написал сказку про биткоин, это бы я еще понял. Вот, потому что критика того, что бесконтрольное печатание, оно приводит к инфляции, к невероятному долговому кризису, она началась еще там, не знаю, в 80-е годы прошлого века, не прекращается сейчас. Смотрите, в чем проблема заключается? В том, что если вы одной рукой насыщаете рублями экономику, а другой рукой пытаетесь держать валютный курс, у вас эта история закончится, как в 98-м году. Либо вы печатаете достаточно рублей, чтобы расплатиться по долгам правительства, ну, это логично было бы, да? Ну, вот вам обесценившимися рублями получите, да, вот. Рубли брали взаймы, рубли и отдаем. Либо вы боретесь с инфляцией, пытаетесь удержать стабильный рубль, либо вы исполняете все обязательства. Но если вы боретесь с инфляцией, вы должны поумерить государственные расходы. Без этого никак не получается.
Ну, как сейчас? Вот сейчас-то точно нельзя умерить государственные.
Сейчас, если нельзя умерить государственные расходы, то нужно уже честно сказать, что, ребят, ну, вам придется за войну всем заплатить инфляционный налог. Да? Ну, значит, мы отпускаем рубль. И он, в принципе, теоретически, он отпущен. Да? Ну, как бы, есть рынок, никто же не заставляет, там, правда, заставляет экспортеров продавать валюту, да, валютную выручку. Но если устроить валютные интервенции, все закончится очень быстрым исчерпанием валютных резервов. И сейчас и так экономика России очень сильно зависит от внешних факторов, от поступления экспортной выручки. Поэтому вот нынешний кризис, о котором мы говорим, он же обусловлен чем? Тем, что возникли серьезные опасения, обоснованные опасения в том, что валютная выручка в Россию поступать будет гораздо медленнее, с большими задержками и не в том объеме, как раньше. Да? Ну, что вызвало в основном вот этот всплеск, да, вот этот рост доллар, евро и юань выросли к рублю. Вот. Ну и, собственно, и все остальное. Да, Путина, когда спросили, не Путина, Пескова, а они были в Астане, Песков сослался на тенге, господин, ну и тенге растет к рублю, и тенге к рублю растет. Да. Рубль к тенге обвалился. В нынешних обстоятельствах любое еще и падение цен на нефть критично. Что произойдет, скорее всего? И то, что уже произошло с российской экономикой за последние чуть больше, чем год. Да? Смотрите, история же повторяется. В 23-м году подошел доллар к волшебной отметке 100 рублей.
Да.
И даже ее перешел на какой-то момент. Очень ненадолго. Случилась истерика в Кремле, экстренные меры, засуетились в правительстве, Центробанк начал повышать ставки, экспортеров собрали и устроили им резню откровенную. Вот.
Там, толк-то какой от резни?
Да, нет, они честно держали, год держали честно курс. Честно. Вот как бы тут ничего не скажешь. Но проблема заключается в том, что вот эти все экстренные меры, они уже приняты. Уже ставка рефинансирования такая, при которой все должно умереть давно, да? Уже, ну, если не умирает, то исключительно за счет бюджетных вливаний. Уже из экспортеров взять особо нечего, да? И если сейчас еще поднапрячься, ну, еще валютная интервенция, ну, в качестве последнего аргумента, да, то когда действительно упадет цена на нефть, она рано или поздно упадет, да, но цены на нефть, они не только расти умеют. Это вот на этом, кстати, советское правительство и накололось, да, вот в Госплане они как-то не подразумевали, что цены на нефть могут не только расти, но еще и падать. Да, ну, видимо, их доклад Римскому клубу там, об исчерпаемости ресурсов, о том, что нефть скоро закончится.
Логично,
и их, да, и их это все убедило в том, что вот тут фишка и поперла. Нефть-то у нас есть, да. И тут мы навсегда будем королями с козырями. И, собственно, и сейчас та же самая история, да. Если Центральный банк начнет стабилизировать курс методом валютных интервенций, у него очень быстро закончится, чем
делать эти интервенции
проводить. В долг ему никто не дает, не только ему, но и правительству. И когда случится очередной дефицит валюты, а он случится рано или поздно, закрывать его будет нечем, и это приведет уже вот к совсем неконтролируемому обвалу. Да? Вот сейчас нельзя же сказать, что Центральный банк совсем не проводит интервенции. Да? Он планово продает валюту. Да?
Понятно.
Более того, когда случился вот этот вот обвал, Центральный банк перестал планово закупать валюту. Угу. Это очень, очень смешная была формулировка, потому что планово продавал валюту Центральный банк на 8,4 миллиарда рублей в день, а планово покупал на 4,2 миллиарда рублей в день. Вот. То есть фактически чистая продажа была. Будет ли у него возможность восполнять эти валютные резервы в случае, если цена на нефть вырастет до неимоверных высот? Тут бабушка надвое сказала, да, то есть фактически ситуация достаточно шаткая, и она не улучшается, и валютные интервенции так проводятся.
Да, я все жду возможности перевести все это на язык более понятный мне, вот на язык книги «Как отважный рубль хитрого доллара победил», потому что, ну, право слово, давайте...
Давайте.
По-простому.
Да, по-простому.
Вот давайте. Про меры, про ваши, как бы, мне сразу вспоминаются мои постоянные конфликты, ну, такие не очень серьезные, полные заботы и любви с моей мамой, которая меня всегда ругает за то, что я недостаточно тепло одеваюсь зимой, особенно в начале зимы. Я маме говорю, ну, я же не могу надеть на себя сразу все самое теплое, пока еще не достиг, ну, минимум зимней температуры, потому что, а что я буду делать тогда? Потом, когда настанут реальные холода.
Болеть.
Мне некуда будет дальше двигаться. Видите, я берегу свои ресурсы для интервенции против холодов. И все-таки, как так получается? Почему вот, значит, штатам из сказки, я имею в виду, естественно, удается, значит, бесконечно печатать свои доллары без особых последствий, да? Не сыпятся они что-то. Ну, там были, конечно, кризисы, но как-то вот не сравнить с тем, как сыпется рубль. А мы-то что, не можем печатать точно так же? Ну, мы, в смысле, я имею в виду жители Руси из книжки.
Ну, смотрите, во-первых, начнем с того, что после Второй мировой войны действительно Соединенные Штаты стали обладателями мировой резервной валюты.
Тут какой-то козырь прямо, и все тут, непобивашка.
Ну, козырь не козырь, но смотрите, дело в том, что правительство американских Соединенных Штатов за все время существования своей страны ни разу не допустило дефолта по государственным обязательствам. Ну, всегда их выполняло. Это раз. Про правительство Российской Федерации этого сказать, боюсь, нельзя. Отсюда и уровень доверия другой. Во-вторых, доллар стал, несмотря на все его недостатки, их очень много, доллар действительно стал эквивалентом, эталоном, да. Вот за истекшие полвека с момента отвязки от золота, про золото как-то немножко подзабыли. Да? Ну, потому что это не очень выгодно, не очень удобный, не очень ликвидный инструмент. Да? Многие торгуют золотом, продолжают, и знают цену на золото. Но вот вы знаете, сколько сейчас стоит тройская унция золота?
Понятия не имею.
Вот.
Я уверен, что есть люди, которые следят за этим.
Да, есть, да. Но тем не менее, в основной массе людей, которые не следят за курсом золота, они, тем не менее, знают курс доллара. Это касается не только россиян, да, и в Европе примерно знают курс доллара, и в Японии примерно знают, и в Китае знают курс доллара, и в любой африканской стране знают курс доллара. И это стало таким эквивалентом, эталоном. Это не значит, что доллар не теряет своей покупательной способности. Он тоже обесценивается, да, и есть инфляция, и более того, в разных странах обесценивается по-разному. Во время бурного экономического роста нулевых в России, доллар обесценивался довольно быстро. То есть на 100 долларов можно было купить все меньше, меньше, меньше и меньше, и меньше. И до недавнего времени на $1000 можно было купить все меньше и меньше, и меньше, и меньше квадратных метров московского жилья. Да? Почему им удается? Все очень просто. Есть несколько вещей, которые поддерживают устойчивость доллара. Во-первых, у них есть, помимо того, что есть весь мир, который валютные резервы по инерции держит в долларах, которому нужны доллары для того, чтобы торговать на американском рынке, который остается самым большим потребительским рынком, что для Китая, например, вообще критично. Да? Помимо всего этого, у них есть фондовый рынок, который является таким средством утилизации лишних долларов. Да? Вот, опять же, на моей памяти довольно много американских кризисов, в ходе которых люди сначала становились миллионерами, потом миллиардерами, а потом возвращались
в миллионеры.
А иногда и в статус тех домохозяек, с которых они начинали. Вот эти вот американцы, они чаще не разгоняют инфляцию, а они аккумулируют деньги вот там, вот в этом самом фондовом сегменте. Там надуваются гигантские пузыри, потом эти пузыри лопаются, эти деньги сгорают безвозвратно? Ну, потому что если вы вложили $100, они превратились в 1000, а потом цена упала, и они превратились обратно в $100, то вы недолго побыли, конечно, миллионером. Но, в общем, в жизни ваших потребительских расходах мало что изменилось. Да. Да, это не очень сильно повлияло. А если вы начали активно тратить, всегда есть Китай, Европа, все прочие, которые готовы удовлетворить ваши платежеспособные запросы. Да? Достаточно у вас денег. Ну, пожалуйста, покупай, как китайцы в резервы себе положат, да, эти деньги. Даже если они, если у вас неравноценная торговля, да, опять же, да, больше 30 лет, ну, 25 лет точно, торговые отношения между Китаем и Америкой, они всегда неравноценны. Да? Китай поставляет гораздо больше, чем покупает в США. И откладывает излишки валютный резерв, либо тратит на покупку российской нефти, условно говоря. Соответственно, вот это обеспечивает, во-первых, открытость американской экономики до недавнего времени. Да, опять же, вот то, что сейчас делает Трамп и начал делать во время своего первого срока, когда он начал торговую войну с Китаем, начал вводить торговые импортные пошлины, это не очень хорошо. Да, вот надо отдавать себе отчет, что в том числе для устойчивости доллара это не лучшая вещь. А вторая вещь, которая обеспечивает устойчивость, сглаживает инфляционные возможные последствия, это вот тот самый, да, фондовый рынок, на котором периодически устраивается резня, который периодически отправляет в топку триллиона долларов. Да, кризис 2008 года, во время него, там, в считанные дни, инвесторы по всему миру потеряли триллионы долларов. Да, просто... Их у них физически не было. Угу. Они были где-то у них там на брокерских счетах. Да? Но, тем не менее, до этого они теоретически могли эти деньги каким-то образом снять и потратить, а потом нет. Если сравнивать устойчивость одной конструкции и другой конструкции, то российская конструкция гораздо менее устойчива.
А почему тоже не могут фондовый рынок пулять рубли, печатать? Да не... Это как Бетховен какой-то ваш, вот этот. Договорились все до доллара, значит. А почему рубль так нельзя? Вот у всех был бы рубль.
Можно уговаривать, надо уметь. Да, не надо дефолты свои объявлять. Видите ли, в чем беда? Если Владимир Владимирович Путин не может даже Александра Григорьевича Лукашенко уговорить на рубль, да... Ну, о чем дальше можно, какие дальше можно вести беседы? Ну, и, собственно, дальше вот эти все институты, которые тоже появились после Второй мировой войны, Международный валютный фонд, Всемирный банк. Аллюзия в этой вашей книжке совершенно прозрачная, да?
Так.
Ведь за что критикуют и МВФ, и Всемирный банк? Они предлагают кредиты в обмен на реформы. Вот в случае с Россией, кстати... Их тоже очень шпыняли до 98-го года. А вот когда провели действительно либеральные реформы, начиная с 2000-х годов, получилось, в общем, и неплохо. Mm-hmm. Да? Поэтому то, что им предъявляют претензии о том, что их реформы носят разрушительный характер, далеко не всегда так. Но, тем не менее, да, вот они требуют экономических реформ в обмен на предоставление финансовой помощи и кредитов. Вот страны БРИКС пытались... создать нечто похожее, только без вот этих негативных последствий. Да, пресловутый банк БРИКС, который тоже должен был заменить Всемирный банк и давать не только странам-участницам этого соглашения, но и другим странам развивающиеся кредиты, инфраструктурные кредиты на улучшение там, инфраструктуры, на реализацию каких-то проектов, которые должны были повысить там, производительность труда и так далее. Пока этот банк тоже деньги дает, но российские проекты остановил. Вот. И понимаете, в чем беда российской экономики? Почему не получается так вот? Если бы российская экономика по своим размерам, по своим объемам, по своей покупательной способности приближалась к американской, не было бы проблем. Вот я думаю, что со временем Китай вполне, китайский юань, они просто сами не очень пока готовы делать юань мировой валютой. Но юань уже региональная валюта, которая активно используется в России, да, да? И не только в России, да, там Вьетнам и довольно много стран Юго-Восточной Азии в своих расчетах с китайскими контрагентами используют юань. И Китай изначально, лет 10 назад, поставил себе целью сделать юань региональной валютой. Они этого добились. Да, пока к тому, чтобы использовать юань в качестве мировой валюты, они просто сами не готовы. Да? Ну, когда они дозреют, у них будут все шансы. Я вас уверяю.
Вот помощь пришла откуда не ждали.
Но, да, а в чем помощь?
Ну, я просто вспоминаю все эти разговоры с самого детства в каждом гараже, не знаю, на даче, где угодно. Это бесконечный нарратив о том, что, значит, коварные американцы со своим долларом что-то врут, печатают, черт знает, что делают. Мы из-за этого, мы, жители Русичи, из этой книжки бесконечно страдают. Ну, все вот эти, конечно, прекрасные истории там о том, что одолжил $100.
Отдавать приходится.
Те же $100, но выглядящие совершенно. Одолжил $100 на месяц, а потом 2 года работаешь, чтобы расплатиться из того, что получилось. Но в этом, кстати, и кроется обратная сторона, да, то, что я прекрасно помню, что всю мою юность, детство и юность, взрослые вокруг меня, и даже первое время я одалживал, занимал или отдавал деньги, все так или иначе в условных единицах, чаще всего в долларах, просто потому что, ну, в людях очень прямо это жило, да, вот именно воспоминание о том, что за один день может все поменяться буквально.
Так и менялось за один день, и более того, я вам хочу сказать, что теоретически кредиты где-то как будто, может быть, и давались в рублях, да, но для того, чтобы взять в банке кредит в рублях больше, чем на 3 дня, это нужно было быть очень хорошо знакомым либо с председателем правления банка, либо, ну, либо с кем-нибудь, либо с крышей этого банка, да, и так далее. Потому что лучший бизнес был взять в банке рубли, поменять их на доллары.
Подождать недельку.
Достаточно долго. Ну, иногда недельку, иногда там месяц, ну, максимум полгода.
Да. И уже, вот.
Да, ну, разные периоды по-разному. Там после введения валютного коридора более-менее этот коридор держался, да. И можно было примерно посчитать, сколько будет стоить доллар через полгода, если правительство и центральный банк исполнят свои обязательства. Вот это, кстати, очень, очень важное дополнение, да.
При каждом
На этом все, кстати, иностранные инвесторы, которые потеряли на ГКО, да, и погорели, да. Потому что им же в голову не приходило, что центральный банк и правительство могут не исполнить свои обязательства. Поэтому они совершенно смело приходили на российский рынок, меняли доллары на рубли, покупали ГКО, доллар рос в соответствии с валютным коридором, условно, на 15% в год, доходность по ГКО была 60% в год. Все, вот ваши чистые, и вы получали долларовую доходность, да, вот такую вот, да. До 50-60
круто,
процентов годовых.
Но все равно коварно.
Чем плохо-то?
Круто и коварно. Вот.
И то, что бесплатный сыр был в мышеловке, большинству в голову, ну, многим приходило в голову. Все более-менее понимали. И кризис 98-го года, только ленивый не предсказывал, только никто не знал, он случится в 97-м году, в 98-м или в 99-м. Но то, что это рано или поздно произойдет, было более-менее очевидно. Ну, хотя бы вот из этой схемы, да? Когда у вас есть такая возможность, вы приходите и получаете долларовую доходность. Почему сейчас в России это не работает, да? Вот если бы Россия была открытой экономикой для иностранных инвесторов и не было бы вот этих международных санкций, у вас не было бы проблем с валютой.
Да.
Потому что ты берешь кредит даже в юанях под 3% годовых, кладешь в российский банк под 25%, и вот он, 20% вообще бесплатно. А если вы еще верите в то, что правительство будет исполнять свои обязательства и держать курс, так вообще нет проблем никаких, да? Но ситуация радикально меняется. Вот смотрите, действительно, в один день, да, мы там месяц назад, когда, или там 2 месяца назад могли говорить и говорить, ой, какая высокая ставка, это же делать ничего не надо, пришел в банк, положил под 20% годовых, или под 25, или под 30, да, иногда и до таких доходит. И делать ничего не надо, вот ждешь, когда у тебя через год 30%, да, ты просто так ни за что получишь. Да, но если ваша валюта начинает обесцениваться на 10% в день, 30% в год по сравнению с 10% в день уже не кажется такой привлекательной историей.
Пожалуй.
Да?
Это действительно.
А если вы скажете, ну ладно, это так вот случайно вышло, да, нежданчик, бум, цитрит на 10%. Если вы посмотрите на курс юаня, он с начала осени вырос к рублю юань на 25%. Тоже за 3 месяца 25% – это куда лучше, чем даже 30% годовых. Поэтому относительно того, высокая ставка сейчас Центрального банка, невысокая, вопрос спорный. Люди смелые могли бы сейчас даже по нынешним ставкам рискнуть, взять рублевый кредит, купить юани и дождаться, когда российский валютный рынок закроют окончательно, а курс зафиксируют, да? И все вернется, потому что стабилизировать нынешнюю ситуацию, ну, вот у Центрального мы выяснили, да, что да. Центрального банка особо нет.
Какие опасные советы вы сейчас даете, Макс?
А это не советы, это идеи. Опять же, эти идеи, они возникли не у меня, и все это носится, да, вот там вот в России, в российских кулуарах и властных коридорах все эти идеи периодически проговариваются, тем не менее, та модель, которая сейчас строится, она гораздо эффективнее работала бы, как в советские времена. Ну вот если уж мы возвращаемся во всем в Советский Союз, ну почему бы
надо
и в этом?
До конца,
ну почему бы и в этом, да? Ну в конце концов, слова о том, зачем россиянам доллары,
да.
Россиянам доллары не нужны,
они
россиян доллары
рублях,
не интересуют,
да.
Токсичные фантики и все прочее, мы слышим уже не первый год, не первый раз. И достаточно из этого тезиса сделать очень простой шаг. Сказать, все, теперь доллары, юани, любая иностранная валюта, только для тех, кто едет в заграничную командировку,
да.
И для тех, кто занимается внешней экономической деятельностью. Зарегистрировался ты как участник внешнеэкономической деятельности, выделили тебе счет, а еще лучше ты принес в министерство заявку. Мне нужно 8 тонн шурупов. Делают только в Синьцзянь-Уйгурском автономном округе Китайской Народной Республики. Чиновник посмотрел, сказал, точно, точно только там. А что там вот в Челябинске не делают? Вот таких вот шурупов и болтов нет. Хорошо, подписал, визу поставил, Министерство финансов выделили валютный транш, оплатили, да? Вот, ну, собственно, к этому идет, по большому счету. И эта экономика, она гораздо эффективнее с точки зрения экономного использования ресурсов. Да? Нету вот этого вот постоянных протечек, везде вот что-то контроль. Ну, вы точно знаете, вот продали 1 000 000 тонн нефти, получили столько-то юаней, да, вот распределили их. Кто успел вовремя чиновнику заявку на болты подписать у чиновника, тот молодец, да. А вот если не успел, значит, жгли продажи следующего 1 000 000 тонн нефти и так далее. По большому счету в жизни большинства россиян ничего не изменится. Действительно же, никто же в ежедневной своей повседневной жизни не использует доллары, не использует евро, слава богу, не 92-й год, да?
Ну,
да и юани, вы когда-нибудь видели, держали в руках
юань?
Я даже
не знаю, как выглядит юань.
Да и счета в юанях тоже, только тем, кто... Ну, и за границу можно ездить не так часто, в конце концов.
И зачем вообще?
Действительно, что там делать за этой границей? Поэтому я совершенно не исключаю, что вот в ту сторону развернется, да, причем развернется после того, как действительно рубль обвалится куда-нибудь там на 150-200, не успеет, да, и я думаю, туда не дадут ему упасть. Ну, вот, когда начнутся предпосылки к этому, вот тогда и все и произойдет. Потому что, другой альтернативы... Я не очень верю в то, что правительство пойдет на гиперинфляцию. Скорее, все действительно, как в советские времена, кончится, если не совсем уж стабильными ценами, да, но регулируемыми ценами. В советские времена вообще стоил батон 25
копеек. Можно было печатать на упаковке стоимость.
Ну, так и печатали же.
Причем годами.
Да, годами. Соль 2 копейки или 7
копеек. Очень уверенно, спички.
И если говорить о том, чем все вот эта нынешняя история закончится, я бы поставил на то, что они выберут дефицит, а не гиперинфляцию. То, что выбор вот такой, да, для меня более-менее очевидно. Между дефицитом и гиперинфляцией. Третьего варианта я не вижу.
Карточки.
Да, дефицит и нормированное распределение. Ну, действительно, зачем вам 20 килограммов сахара
абсолютно бесполезное. Это потребление неразумное. В 98-м году я был юн, задорен, и вообще ничего меня из этого не интересовало. Для меня это произошло очень просто. Мы всю ночь играли с друзьями в AD&D, Advanced Dungeons and Dragons. Это такая ролевая игра, я думаю, многие знают. Мы с большим трудом каким-то раздобыли там какую-то ксерокопию, распечатку правил черно-белую, и нам было ужасно интересно поиграть в легендарную игру. Так мы протусовались всю ночь, так что ранним утром, сонный, я, значит, зашел в переход подземный, чтобы пойти в метро, а там, естественно, киоски, и засунулся я туда. 5 тогда, да, наверное, было рублей, что ли, я протянул в попытке купить пачку импортных сигарет, на что мне, без лишних слов, передо мной положили сигареты «Дымок», «Прима» и «Беломорканал». И предложили выбрать, что я могу купить на эти 5 рублей. Причем у продавца было совершенно счастливое лицо. Он это не первый раз делал за сегодняшний день. Дымки с «Примой» и «Беломорканалом» же тоже подорожали. В смысле, раньше-то на 5 рублей можно было купить гораздо больше.
Это счастливые времена, когда у тебя ничего нет, то тебе и терять нечего.
Тебе и терять нечего, совершенно верно.
Нет, для меня 98-й год был довольно болезненной историей, потому что мои деньги были потеряны не в августе, а в мае. И я все делал правильно, я понимал, что будет кризис, поэтому я на срочном рынке стоял против рубля и против российского фондового рынка, я стал в продаже. Но несмотря на весь предыдущий опыт, который говорил, что это возможно, я не предполагал, у меня не было сигналов о том, что это случится. Ну, биржа закрылась, да? Биржа не выдержала, срочная биржа вместе со всеми деньгами клиентов, она прекратила свое существование. В 2008 году рынок выдержал, в 2022 пришлось закрывать торги довольно надолго, клиринговать, потому что был тоже дикий обвал, огромное количество людей потеряли деньги. Рынок возродился, но уже без иностранных участников, ну и в том виде, в котором сейчас он существует. Уже говорить о полноценном фондовом рынке в России довольно сложно. Что касается валютного рынка, то опять же, да, вот эту вот историю взять кредит и подождать, взять кредит, купить доллары и подождать.
Ну, просто перевести свою зарплату или там заначку.
А жить на что? Нет, слушайте, зарплаты и заначки у многих хранились в долларах еще давным-давно.
С тех самых пор, да, конечно.
Вот, сейчас люди, которые покупали на пике в 22-м году доллары и евро, они только-только начинают приближаться
да,
к тем уровням, по которым они покупали. Но я думаю, что у них есть все шансы увидеть и выше. Все зависит, опять же, да, от человеческого фактора. Все зависит. Что вы смеете? Это, к сожалению, самая большая проблема.
Это правда, да.
Реакция. И когда мы обсуждали биткоин, это валюта, да, криптовалюта, она этого фактора или золото.
Угу.
Вот золото либо есть, либо нет.
Да.
От действий глав центральных банков, президентов, министров финансов, тех или иных других чиновников, это никак не зависит. Да, вот и, ну, есть тонна золота. Если она есть, то она есть. Если ее нет, то взяться неоткуда. А с деньгами все не так обстоит. Да? Это такая абстрактная вещь, которых и сегодня нет, а завтра триллион. А послезавтра опять нет. Рынок упал, и количество денег уменьшилось. Просто за счет того, что рынок упал.
Я, медведь и другие персонажи книжки крайне опечалены этим разговором.
Пора домой.
Пора успеть насладиться хоть чем-то, на что способны те или иные наши деньги. Терпение и труд все перетрут. Можно труд убрать. Терпение просто все перетрет, судя по всему.
Не всегда.
Да что?
Нет, жизнь терпения. Вы можете ждать до морковкиного заговения, когда за доллар будут давать 60 копеек. Но не дождетесь. Вы можете поставить на крах доллара. Вот я знаю людей, которые, кстати, даже лично знаю, такой Михаил Хазин есть, знаете? Вот примерно года с 2000 или 99-го он прогнозирует крах доллара,
да,
с периодичностью примерно 2 раза в неделю. И вот все буквально завтра. Максимум через месяц. И люди, которые взяли бы на себя труд запастись терпением, чтобы дождаться реализации вот этого прогноза, они могли бы быть разочарованными. Понимаете, а некоторые не дожили бы, потому что все зависит от того, сколько вам было лет в том самом 2000 году, когда все эти разговоры начались. Вот, поэтому не всегда терпение, да, иногда терпение, оно хорошо, но иногда нужно уметь взглянуть на ситуацию, попытаться объективно и понять, почему не происходит то, чего ты так ждал. И может оказаться, что в чем-то ты был неправ. Потому что, для краха доллара-то есть предпосыл.
Ага, это был клиффхенгер на еще один в какое-то время выпуск. в скором времени, наверное. Ну что ж, терпение и труд не все перетрут и не всегда.
Да просто думать побольше надо.
Неудобные ответы от Максима Бланта замучили нас обоих. Мы благодарим наших слушателей. Это был Максим Блант.
И Никита Щербаков. До скорого свидания в следующем.
В неизвестном обстоятельстве. Это был подкаст «Дожили». Спасибо вам.
Студия подкастов «Радио Свобода».